13.03 в Воронеже на 97.7 FM. Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Как всегда, обсуждаем самые важные новости города и региона.
Здесь, наверное, нужно сказать, что эта новость визуальная. Тут не хватит слов, чтобы передать все эмоции, которые есть на фото. Я говорю о фото новорожденного ребенка, который не так давно, в январе, появился в Семилуках.
Что же произошло в городе рядом с Воронежем? Женщина решила воспользоваться услугами частной помощницы в родах, так называемой доулы, вместо того, чтобы ехать в обычный роддом. Однако в ночь, когда должен был появиться ребенок на свет, что-то пошло не так. И когда роды уже начались, женщине пришлось экстренно ехать в акушерское отделение Семилукской районной больницы.
Дело в том, что ребенок, если правильно так сказать, пошел ножками вперед. Обычно это сложные ситуации при стандартных родах, когда они проходят под наблюдением медиков. Однако в данном случае повитухи решили, что все нормально, они справятся, и продолжили. К сожалению, дошло до того, что одна ножка выскочила, но уже к тому моменту она была серьезно повреждена. Вместе с тем, дальше ребенок никак не мог появиться на свет, а тело его, хрупкое, маленькое, оно продолжило повреждаться. Женщине пришлось самой уже ехать к медикам, чтобы они как-то эту ситуацию разрешили.
Как рассказал главный акушер-гинеколог Воронежской области Ольга Самофалова, каждый год в нашем регионе происходит 1-2 случая домашних родов с драматическими последствиями. И удивительно, что нередко вот такой способ рождения детей с некими помощниками выбирают не какие-то непросвещенные люди, а женщины с высшим образованием, которые просто увлеклись красивыми историями из соцсетей звезд шоу-бизнеса. Но вот реальность показывает, что домашние роды – это совсем не что-то хорошее, интересное, полезное для детей.
В таких случаях, наверное, полагают, что это нечто традиционное, когда к тебе не лезут какие-то медики, не пичкают тебе препаратами, все проходит как бы естественно.
Но мы
все-таки
не в 14 веке живем.
Согласен с тобой. Благо, этот случай, он все-таки завершился хорошо. Нужно сказать, что в 5:40 на свет появился все-таки мальчик. У ребенка зафиксировали перелом ноги, есть другие опасные травмы, их множество, все медики рассказать просто не могут, но акушерская бригада все-таки справилась.
Этим случаем заинтересовались следователи. Они будут проводить по данному факту проверку. Просто не совсем даже понимаю, кого они привлекут. Маму за то, что она безответственно подошла к рождению ребенка.
Но тут, как сообщают опять же следователи, отец, молодой человек, сообщил, что до родов они вместе с супругой посещали платные курсы по подготовке как раз к вот этой всей операции. То есть это было сознательное решение, что молодая пара рожать будет именно дома. И по версии супругов, именно акушерки привели к тому, что случилась такая жуткая ситуация. Нам передают прямые слова, когда у женщины начались схватки, к ним домой приехали так называемые доулы, они стали проводить манипуляции какие-то, но в процессе рождения все становилось хуже и хуже. И тогда уже и пришлось, как мы сказали, добираться в роддом самостоятельно.
Сейчас мама и младенец дома, но лечение ребенка продолжается.
Такие случаи действительно не единичные. Еще в 2014 году мы рассказывали о том, что началась такая тенденция в Воронеже. По всему городу начали появляться некие центры, где молодых родителей, да и иногда опытных родителей, начали обучать принимать домашние роды. Конечно же, с помощью специальных людей, которые брали за это неплохие деньги.
И вот все в том же 2014-м произошел еще более жуткий случай. Если в данной ситуации женщина смогла доехать до роддома, то 6 лет назад скорая сама приехала к молодой маме домой. Но, к сожалению, спасти младенца уже было невозможно.
Что примечательно, мама была, ну скажем так, не совсем молодая. 29 лет – это все-таки тот возраст, когда ты уже обременен каким-то опытом и понимаешь, что делаешь. Вместе с ней во время родов была подруга, и якобы у нее было медицинское образование. Она пыталась уверить врачей, уже когда те приехали из настоящего роддома, якобы все началось внезапно, поэтому они не успели поехать в роддом. Но обстоятельства складывались так, что женщина, которая забеременела, она на учете у гинеколога просто не состояла. То есть будущая мама, несмотря на то, что это был уже второй ребенок, сознательно подходила к тому, что роды будут проходить именно у нее дома.
Ведь и уже тогда специалисты облздрава констатировали то, что такие домашние роды вошли в своеобразную моду. Говорили о том, что появилась целая индустрия, в рамках которой специалисты как с дипломами медицинских работников, так и без них предлагают вот такие услуги. Но, как правило, не рассказывают о высоком риске осложнений и летального исхода.
Удивительно было, если бы они говорили, учитывая, что все-таки это метод заработка. И все должны понимать, чтобы вам не говорили о том, как это хорошо, как они могут помочь вам, что для них это тоже возможность заработать на таких родах.
Не знаю, но мне кажется, это очень странным не думать о том, что даже если беременность протекает хорошо, спокойно, что именно во время родоразрешения, как говорят медики, что-то может пойти не так, что-то может случиться с мамой, с ребенком, что, возможно, понадобится какая-то экстренная помощь, медицинское оборудование. Ну где? Дома, в квартире ты найдешь все необходимые вещи и инструменты. Ну просто глупость.
Даже если женщина абсолютно здорова, во время родов у нее может развиться кровотечение, а у ребенка просто нарушится дыхание. Кажется, что это какая-то мелочь, но эта мелочь, она может привести к глобальным последствиям.
Ну вот, например, медики говорят, реанимационные мероприятия нужно провести в первые 20 минут, иначе ребенок может погибнуть. Вот как дома, кто будет проводить эту реанимацию? Пока скорая доедет, не факт, что они успеют. И смысл тогда вот этих домашних родов? Ради чего рисковать собой и жизнью своего еще не родившегося малыша?
Но мы посмотрели на форумах вообще, что говорят об этом мамы, и зачастую они, конечно же, полагаются на такие некие традиции, что дома, мол, и стены помогают, и атмосфера более спокойная.
Вить, я видела один совершенно безумный комментарий о том, что бактерии дома более родные, чем в обработанной медицинской палате.
Ну вот видишь, а ты говоришь, плюсов нет. Опять же, радует то, что обстановка якобы такая семейная, что тот же муж рядом, родственники.
Возьмите мужа с собой на роды. Сейчас это тоже активно практикуется. Заведите его в палату, и пусть он держит вас за руку.
Нет, я далеко не пытаюсь защищать домашние роды и уверен, что все-таки нужно доверять в таких случаях себя врачу, но вот такая мотивация зачастую бывает. Тем более, что когда появляются такие специалисты с какими-то дипломами и тоже говорят тебе, что все правильно, ты верно поступаешь, наверняка человек уверен в себе и уверен в том, что все пройдет хорошо. Подобные случаи происходят по всей стране. В Москве вообще это повальная проблема, с которой борются последние несколько лет. Доходило до того, что приводили статистику, например, из 10 домашних родов, из каждых 10, в 9 были какие-то осложнения. То есть это какая-то ужасающая статистика, когда только каждый 10-й ребенок рождался нормальным. Домашние роды в Воронежской области пока не столь часто применяются. Будем надеяться, что мамы, те, которые слушают нас сейчас, задумаются, что важнее для них самих и для их будущих детей. А в том случае, о котором мы вам рассказываем, который произошел недавно, теперь предстоит разобраться с следователем. Посмотрим, кого они определят виновным в столь сложной ситуации.
На самом деле нашим силовикам скучать не приходится, и каждый день происходят, к сожалению, какие-то ЧП, связанные с детьми. Так, прокуратура Воронежской области проверяет, почему 14-летняя девочка отравилась газом в железнодорожном районе Воронежа.
ЧП случилось 11 февраля в квартире многоэтажного дома по улице Артамонова. Девочка принимала ванну, когда ей стало плохо. Благо, бабушка смогла быстро сориентироваться, увидела, что включена газовая колонка и вытяжка, все это выключила и успела вызвать и спасателей, и скорую.
Все экстренные службы быстро выехали на место, врачи приняли решение госпитализировать девочку, сейчас она находится в медучреждении, и угрозы ее жизни, слава богу, нет.
Теперь правоохранителям самое главное дать оценку, почему так случилось, что в доме, где есть газовая колонка, произошло такое ЧП. Кто не уследил? Управляющая компания, газоснабжающая? Или все же, как была озвучена одна из версий, виноваты сами жильцы, что не уследили за своим газовым оборудованием?
Тем временем Ленинский районный суд поставил точку в еще одном деле. Так, воронежский детсад обязали выплатить 600 тысяч рублей матери, на чью дочь воспитатель вылил компот.
Произошло все еще в апреле 2017 года, то есть тяжба тянулась 2 года. Тогда еще 6-летняя девочка ходила в группу одного из детских садов нашего города. Девочка играла с остальными детьми и столкнулась с помощником воспитателя. Женщина тогда как раз несла кастрюлю с горячим компотом. Вероятно, ребенок заигрался, помешал сотруднику, но и та не удержала кастрюлю, и все это, все, что было, вылилось на малышку. Это больше литра компота.
Девочка получила ожоги первой, второй и третьей степени, которые, согласно экспертизе, классифицируются как причинение вреда здоровью средней тяжести. Ребенок месяц находился на лечении в больнице, ей сделали две операции, и следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В итоге суд, как мы уже сказали, стал на сторону родителей. Было решено, что необходимо компенсировать весь причиненный вред. В частности, если говорить о том, как эта сумма была разбита, то 500 тысяч рублей было взыскано в пользу пострадавшего ребенка, а в пользу ее матери 100 тысяч.
На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Дня.
На 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И в этой части программы речь пойдет о том, что воронежцы стали чаще покупать автомобили в кредит.
Интересно, как хороший премиальный автомобиль в наше время стал неким показателем успеха. Если он у тебя есть, то, в принципе, жизнь удалась. Если нет, то нужно на него как-то заработать. И вот многие горожане предпочитают не ждать, а взять автомобиль, заняв денег у банка.
В прошлом году воронежцы взяли более 17 тысяч займов на покупку машин. Это почти на 8,5% больше, чем годом ранее. Конечно, наши области далеко до Москвы или Санкт-Петербурга, но все же цифры довольно-таки внушительные.
Конечно, они выше, чем в целом по стране, то есть воронежцы все-таки чаще обращаются в банки. А вообще Национальное бюро кредитных историй рассказывает, что в 2019 году в целом по России стали больше занимать денег на то, чтобы купить себе машину. Такого всплеска не было с 2013 года. И трудно объяснить, вот 2013 год это был такой предкризисный, то есть тогда у людей было все-таки хорошо с деньгами, у них была возможность куда-то вложиться, подумать о будущем, что-то планировать. Почему именно сейчас, именно сегодня люди опять же задумались о том, чтобы влезть в некие долги и получить предмет, пусть даже необходимый кому-то, но именно предмет, который через какое-то время устареет, может быть, станет не столь востребован, на самом деле загадка. Вот, например, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказывает, что в целом за год 2019 было продано меньше автомобилей, чем в 2018. Пусть там процент и небольшой, но все-таки снижение есть. То есть, исходя из этого, мы можем предположить, что автомобили в целом стали покупать меньше, но чаще не за свои деньги, а именно за кредитные. Вообще, эксперты утверждают, что если бы не вот это автокредитование, то падение продаж было бы еще более ощутимым. Рост выдачи кредитов связан в первую очередь именно с действием льготных госпрограмм, там, например, первый автомобиль или семейный автомобиль. Все мы знаем, что по ним можно получить какие-то привилегии, и тогда покупка будет казаться более выгодной.
Ведь, ну, проценты процентами, а интересно же все-таки узнать, какую сумму люди берут в кредит, и вот в 2019-м...
Действительно, машины-то бывают разные, можно купить, условно говоря, и за 30 тысяч, да. А можно и за несколько миллионов.
Нет, в среднем в Воронежской области брали 665 тысяч рублей на покупку автомобиля.
Жалко только, что статистика не дает нам понять, сколько еще для этого покупатели вкладывали своих денег, использовали ли они их вообще, или чисто полагались на вот эти вот деньги от банка.
665 тысяч. А в целом по стране средний размер вот таких кредитов, займов составил 787 тысяч рублей. То есть у нас на 100 тысяч меньше, чем в среднем по стране.
Но это опять же обманчивая статистика, потому что средняя такая сумма, она растет за счет той же Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, может быть, Ханты-Мансийской отчасти. То есть таких больших, крупных регионов, где много людей, может быть, повыше доходы, побольше уверенности в себе.
Ну, можно купить машину на Камчатке и перегнать ее.
Ну, стоимость от этого, я думаю, вряд ли машины сильно поменяется. Все равно кредит придется так или иначе брать. К слову, в маленьких, небольших областях люди, наоборот, стали задумываться над тем, что им, быть может, машины-то и не нужны. А если и нужны, то какие-нибудь более дешевые. Например, в Кемеровской области на треть снизился интерес к автомобильным кредитам. Да и берут они в целом, ну, около 450 тысяч рублей. То есть, мне кажется, это все-таки некий такой показатель жизни в целом в регионе. Но вернемся к Воронежской области. Мне интересно порассуждать. Вот гляди, 665 тысяч рублей. Давай вспомним, сколько воронежец в среднем зарабатывает.
Видите, ну, по последним данным, январским среднемесячная зарплата в нашем регионе составляет 33 366 рублей.
Ну давай округлим, просто понятное дело, что мы сейчас все не сосчитаем, мы все не сможем учесть. Но так, даже если примерно взять те самые 665 тысяч рублей, которые обычно воронежец берет себе на машину в банке, и разделить на вот эту зарплату, ну, предположим, что процентов ему якобы не начисляется, хотя это не так, все мы прекрасно понимаем, что он может откладывать все, ему не нужно платить за ЖКХ, еду, за что-то еще. И даже в этом случае
ему придется нужно работать почти 2 года.
Да, да, практически 2 года.
Питаться
более
святым
месяцев.
Духом.
Ну, то есть это нужно, чтобы твой партнер, может быть, если семья есть, платил за коммуналку, за тебя, покупал себе одежду, а ты оплачивал
еще
чисто машину. Ну, и за детей, если есть. И что интересно, также на днях агентство «Автостат» отчиталось о том, какая же машина популярнее всего среди воронежцев была именно в 2019 году, какой чаще всего интересовались, ну и, соответственно, покупали. То есть мы можем узнать, на что эти 665 тысяч чаще всего идут. И, Анна, огласи, что же это за машина?
«Лада Веста» стала самой популярной среди воронежцев.
Да, более 1500 автомобилей таких купили наши земляки за год.
Ну, Витя, мне кажется, что здесь все абсолютно очевидно, потому что это самая доступная машина, если покупать ее в новой комплектации, а не подержанную. Просто купить иномарку, самую дешевую, будет дороже.
Есть, но пример других
регионов... Девятка десятилетняя.
Давай не будем спорить, но пример других регионов показывает, что лидеры-то есть другие. Например, а где такие Kia Rio пользуются наибольшей
популярностью? Ну, так они, возможно, покупали ее, я имею в виду не
Нет, здесь абсолютно. Ситуация равная, что Kia Rio, вот, Volkswagen Polo, например, лидирует в Москве. Там чаще покупают именно его, но Москву мы можем как бы немножко отодвинуть. Да, это другой регион с другими показателями. У нас же все-таки, может быть, люди любят отечественный автопром.
Нет, я продолжаю настаивать на том, что это самый доступный для людей вариант.
Слушай, ну давай хотя бы немножко позитива внесем в нашу повестку, вот эту автомобильно-кредитную. Есть же хорошая новость, тем более вот тебе почти 2 года ничем не питаться, платить за эту машину. Что же должно быть хорошее? Вот если у тебя есть ребенок, то хотя бы на кресло в ближайшее время в Воронежской области тратиться не придется.
Действительно, в ближайшем будущем наши воронежские родители получат возможность взять детское автомобильное кресло в безвозмездную аренду. А как только ребенок вырастет, кресло нужно будет вернуть в специальный пункт. Такую инициативу предложили в нашем региональном ГИБДД.
Более того, ее уже воплощает жизнь, поэтому мы можем говорить об этом не просто как о какой-то мечте, а о том, что уже становится реальностью. А для места хранения кресел нашли специальное помещение. Родители смогут там, соответственно, брать кресла, возвращать их, но при этом важно, чтобы родители соблюдали правила дорожного движения, ну и, соответственно, бережно относились к имуществу, которое они получили бесплатно.
Безусловно, это хорошая помощь для родителей, потому что средняя стоимость автокресла в Воронеже составляет 3-5 тысяч рублей. Но если вы хотите более функциональное кресло, которое может трансформироваться в зависимости от возраста, то, безусловно, придется потратить большую сумму. И поэтому, на мой взгляд, инициатива в данном случае ГИБДД очень хорошая, очень правильная и позволит, я думаю, сохранить здоровье не одному ребенку.
А знаешь, меня удивляет в этой ситуации еще другое. Когда смотришь на картину по кредитам в целом по стране, не только автомобильным, но и другим потребительским, оказывается, что именно в Воронеже живут люди, которые, ну скажем так, более легко к ним относятся, что ли. Вот, например, в целом автокредит...
Взял, не заплатил?
Да нет, не в том случае. Все-таки у нас земляки стараются как-то возвращать, и я бы не сказал, что это большая проблема в нашем регионе, когда именно долги у кого-то копятся. Но если в целом по России, вот время все-таки, ну, все говорят, тяжелое, и оно отражается так или иначе на людях. Потребительские кредиты, в том числе автокредиты, стали брать меньше по России, но не в Воронеже. В Воронеже отмечается рост, практически 9%. Вот как это объяснить?
Ну, воронежцы все так же нуждаются в материальной поддержке. Зарабатывать больше не могут, поэтому приходится жить в кредит, к сожалению.
Но, с другой стороны, хотя бы к микрофинансовым организациям стали обращаться меньше. Это те компании, которые выдают деньги, как говорится, до зарплаты.
Но ведь отметим, что жители нашего региона в преддверии Нового года набрали более 68 тысяч быстрых займов. Но все же это на 5% меньше, чем было год назад. То есть воронежцы все-таки понемногу отказываются брать деньги в долг с огромными процентами.
Но тут, может быть, люди наконец-то начали понимать, что 1% за кредит – это плохо, когда это 1% в день, а не в год. Опять же, комментирует эксперт НБКИ Алексей Волков, это директор по маркетингу компании, о том, что сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте, вот этих займов до зарплаты, происходит на фоне снижения рентабельности всего микрофинансового бизнеса. Дело в том, что такие компании уже не так активно работают с новыми заемщиками. Они стараются привлекать проверенных клиентов и делегировать им суммы побольше, там, свыше 10-20 тысяч, чтобы как-то рентабельность их бизнеса, она постепенно повышалась. Но в то же время, мне кажется, этот прогноз не совсем верный. Вот если смотреть, сколько в целом обычный какой-нибудь воронежец берет в микрофинансовой организации, то эта сумма около 8 тысяч рублей, ну, чуть больше. И она не меняется практически из года в год. То есть это деньги, которые нужны для какой-то минимальной продуктовой корзины, для минимального набора для выживания, если можно так сказать, чтобы вот протянуть как-то месяц.
Ведь, ну тут, конечно, трудно с уверенностью сказать, что деньги, которые воронежцы берут в офисах микрозаймов, они тратят именно на еду.
Согласен с тобой, конечно, мы не можем проследить за каждым, и такой статистики, к сожалению, нет, куда идут все эти деньги, но важно, наверное, сейчас, чтобы люди понимали, как важна финансовая ответственность и что за те деньги, которые они берут сегодня, им придется отвечать уже буквально завтра.
На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Тема дня.
На 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Дирекция Платоновского фестиваля наконец-то раскрыла подробности программы юбилейного форума искусств. Пройдет он в Воронеже с 5 по 21 июня.
Анна, я знаю, что ты с особым трепетом относишься к Платоновскому фестивалю.
Очень
стараешься
люблю его,
не
да.
пропустить самые яркие события. И давай познакомь нас с тем, что ты уже выбрала для себя. Порекомендуй, куда сходить.
Ну, давайте начнем прям со старта фестиваля. Откроет его шоу итальянского уличного театра танца «Гигант». И действительно, это будет очень зрелищное представление на площади у Центрального рынка.
Выступят... То есть это что-то такое, как в прошлом году был на Адмиралтейской площади?
Да, то есть будут выступать акробаты из Италии. По словам организаторов, продлится это все около часа. И все будет прям невероятно зрелищно, потому что итальянцы, которые будут радовать воронежских зрителей, они прям пионеры и первопроходцы в области вертикальных танцевальных шоу, и все должны остаться, ну, в полном восторге от этой хореографии.
А учитывая, что все представление будет еще и бесплатным, то каждому из нас нужно обязательно сходить и посмотреть.
Действительно, ведь на это стоит посмотреть. Еще одно событие, которое наверняка порадует горожан, в этом году вновь возвращается уличный парад.
То есть мы снова увидим, как по улицам нашего города ходят непонятные какие-то штуковины из разных городов и пытаются нас удивить.
Да, наряженные в непонятные зачастую костюмы. Пройдет парад на проспекте Революции. Свое мастерство покажут коллективы из России, разумеется, а также из Казахстана, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии.
А в этом году он будет дневной или ночной? Я помню, что был опыт, когда проходили именно в позднее время.
В этом году, Витя, будет вечером проходить театральный парад, поэтому обещают, что еще будет очень много огней и света, то есть прям красочно, зрелищно, интересно. А вообще в этом году на Платоновский фестиваль приедут 400 артистов из 19 стран. И, конечно, вот если пройтись по программе, по насыщенности звездными именами и коллективами, воображение поражается.
Я боюсь, что эти фамилии мне могут ничего не сказать, но давай, расскажи нам.
Пройдемся по театральной программе, потому что, мне кажется, она самая насыщенная и, наверное, самая востребованная среди зрителей.
Но, безусловно, когда ты слышишь о Платоновском фестивале, ты в первую очередь думаешь, какую бы постановку именно театральную тебе посетить, чтобы новое узнать, открыть для себя.
Ну так вот, в 2020 2020-м фестиваль «Золотая маска» привезет в Воронеж 3 спектакля: «Преступление и наказание» Константина Богомолова, «Время секонд-хенд театра драмы из Омска» по пьесе Светланы Алексеевич и «Магазин» театра из Альметьевска на татарском языке.
Такое чувство, что подбирали спектакли именно под каждую аудиторию. То есть есть стандартное такое «Преступление и наказание», которое знает каждый из нас.
Витя, но обещают, что постановка Богомолова будет очень своеобразной, так как я еще не видела.
То есть мне лучше не перечитывать «Преступление и наказание»,
ну, а можешь посмотреть в кратком изложении.
И открывать что-то новое для себя.
Скорее всего, да, это будет нетривиальное представление.
Но я посмотрел, как выглядит «Время секонд-хенд», и скажу, что действительно удивлен, потому что это что-то такое из Пелевина, из поколения Пи, быть может, или из Чапаевой пустоты, потому что когда на сцене пересекаются балерины и люди, одетые в стиле 90-х, ну да, некий дискомфорт, некое непонимание действительности возникает, и хочется дорыться, что же тебе хотят сказать всем этим.
Ведь еще один необычный спектакль приедет к нам из Бразилии, называется он «Что, если бы они уехали в Москву», и поставлен он по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры».
То есть даже в Бразилии Чехов ценится?
Витя, он ценится, но мне очень любопытно посмотреть, как бразильцы интерпретировали нашего любимого писателя. Я даже немножечко с опаской отношусь к этой постановке, потому что не совсем понимаю, чего ждать. Тем более в спектакле очень любопытная структура, потому что происходящее на сцене снимается несколькими камерами и транслируется в другое место, где вторая половина зрителей как бы на кино смотрит.
Ой, не хотел бы попасть именно во вторую половину.
А Витя, суть в том, что зрителей с самого начала разделят на две группы, и одна будет смотреть трансляцию, другая часть будет смотреть непосредственно спектакль, а потом в перерыве они поменяются местами. То есть обещают, что вот эти две реальности, они дополнят как-то друг друга и создадут что-то уникальное, необыкновенную атмосферу. Поэтому форма любопытная. То, что бразильцы рискнули ставить Чехова, тоже любопытно, но что в итоге у них получится, я прям с замиранием сердца ожидаю.
Другая интересная новинка, по крайней мере для воронежского зрителя, это «Минарет». Насколько я слышал, тоже интересный хореограф Амар Ражех. Он флагман современного танца на Ближнем Востоке, и вот меня покорило, когда я смотрел трейлер. Да, есть трейлеры к современным постановкам. Так вот, там покоряет музыка. Она какая-то просто трогающая сердце, переносящая куда-то в диковинный мир и заставляющая замкнуться на себе в каком-то познании.
Ну, я люблю такие хореографические постановки или спектакли, в которых есть что-то этническое. То есть ты не просто приходишь посмотреть на уже знакомые тебе формы или послушать знакомую музыку, а ты действительно можешь соприкоснуться с культурой другого мира, другой страны. Вот в данном случае «Минарет» — это такая настоящая акция протеста против уничтожения одного из старейших городов мира – Алеппо. И еще интересный момент – в этой хореографической постановке нет конкретного сюжета. То есть это очень свободная форма, где человек сможет, наверное, абсолютно самостоятельно интерпретировать происходящее на сцене.
С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, это
может
предполагает...
вносить некий хаос в разум
хаос.
Людей.
Это может нести бессмысленницу, ведь не каждое движение можно наделить каким-то осмыслением, не каждое движение можно превратить в метафору, по крайней мере, мне так кажется. А уж что говорить о том, что во время спектакля, если так можно сказать, будет летать еще и дрон, он будет неким артистом и по-своему танцором.
Более традиционную хореографическую постановку покажет итальянская компания «No Gravity». Удивила она воронежцев еще 3 года назад своим балетом «Ария». И вот нынешняя постановка «Леонардо» была приурочена к полувековой годовщине смерти Леонардо да Винчи. И вот великие образы, которые подарил человечеству итальянский гений, оживут под оперную музыку эпохи Возрождения благодаря парящим танцорам-акробатам.
Но я бы не сказал, что это все довольно просто для понимания, как ты утверждал вначале. Как по мне, человеку, который не так часто, может быть, бывает в театре, как хотелось бы, все равно тут нужно какое-то осмысление, что ли, воодушевление для тебя самого, чтобы ты воспарил над этим и увидел там, как акробат изгибает ногу, а «Мона Лизу» или «Тайную вечерю».
Если сильно не рефлексировать по поводу того, что ты должен все понять, то это будет очень просто, потому что ты приходишь, видишь красивых людей с красивыми телами, и они исполняют хореографию на сцене. Все. Тебе нужно, мне кажется, наоборот, максимально отключить голову и просто наслаждаться тем, что происходит на сцене, потому что здесь не будет какой-то острой социальной тематики. Ты просто слушаешь музыку эпохи Возрождения и смотришь хореографию.
На этом стоит поставить точку. Давай поэтому расскажем еще об одном спектакле, который приедет в Воронеж, и он очень необычный, называется «Магазин». Поставил его Эдуард Шахов. Он также был отмечен на фестивале «Золотая маска». Я могу только сказать, что меня очень удивил реквизит, с которым постоянно работают актеры в данном спектакле. Это какие-то деревяшки, какие-то поддоны, какие-то ящички, в которых обычно на рынке хранят овощи или фрукты. На мой взгляд, довольно необычная постановка, которая при этом пользуется такими обыденными вещами.
За основу этого спектакля взят криминальный сюжет о хозяйке одного из столичных магазинов, которая содержала в рабстве своих работниц из Средней Азии.
Говорят, что эта история родом из Москвы. Уж не знаю, верить или нет.
Ну вот и сюжет, конечно, получился в постановке крайне мрачный.
То есть придется напрячься, чтобы сохранить свою внутреннюю энергию и не потерять ее во время просмотра.
Но если вы хотите что-то более традиционное и классическое, то стоит отправиться на премьеру театра «Сатирикон». Он поставил спектакль «Шутники» по сразу четырем пьесам Островского: «Гроза», «Бесприданница», «Лиса» и «Снегурочки». По сюжету небогатый чиновник выдает дочь замуж. Денежное унижение ему легче вынести под маской шута. Дело идет к свадьбе, но на сцене возникают разные модели любви. От счастливой до продажной, от безответной до трагической. То есть зритель сможет пережить целый спектр чувств во время просмотра этого спектакля.
Главное, не забывайте, что билеты начнут продаваться уже с 15 февраля, учитывая, что Платоновский фестиваль, каким бы он ни был однозначным, неоднозначным, классическим, экспериментальным, одарящим
дорогим
положительные эмоции или, наоборот, какие-то гнетущие. Однако это событие года в плане культуры для нашего региона, для нашего города. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нему, лучше подумайте заранее о том, куда вы хотите сходить и какие места для себя взять.
С вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч!
Тема дня.